На этой неделе в мире отмечают 75-ю годовщину освобождения Освенцима. И одновременно с этим возобновились обсуждения вопроса, ответственен ли Советский Союз за начало Второй мировой войны. Европарламент называет одной из причин войны пакт Молотова-Риббентропа, в то время как российская сторона и лично президент Владимир Путин категорически не согласны с этим. Однако архивы, подтверждающие или опровергающие эти мнения, по-прежнему не раскрыты. Об этой и других тайнах советского периода рассуждает историк Борис Соколов.
Архивы здесь полностью не открыты, ни Политбюро, ни президентский архив. Операции спецслужб, военное планирование, что в межвоенный период, что в послевоенный, что в период Великой Отечественной войны. И пока не будут открыты соответствующие архивы, мы, например, не будем знать подробностей планов Сталина напасть на Гитлера в 1940-1941 году. Решений ставки Верховного Главнокомандования в годы войны.
А вот что об этом думает историк, общественный деятель и публицист Андрей Зубов.
Дело в том, что в советское время истории как таковой не было. Была пропаганда. История 20 века, советский период, да и нынешний, это постоянное белое пятно. Мы что-то знаем, что-то судим по косвенным источникам, а что-то вовсе не знаем. Это мы знаем, что были совещания в Москве в мае 1939 года, расширенные заседания Политбюро по внешней политике Советского Союза. Ну, вроде бы, ну и что там, это было 80 лет назад. Но нет, эти документы до сих пор засекречены. Так же, как мы не знаем, было или не было совещание Политбюро перед принятием пакта Молотова-Риббентропа, скорее всего, было. По всей видимости, даже догадываемся, что дата его 19 августа 1939 года. Но мы не знаем ничего точно. Есть только косвенные источники. Мы не знаем досконально, как планировался и проводился Голодомор. Какие были приказы, какие были интенции советской, сталинской власти. Наконец, мы совершенно не представляем масштабов репрессий. Огромное количество всего засекречено.
Также по этому поводу высказался российский историк Андрей Юрганов.
История всегда тайна. Не бывает такого состояния, когда мы дошли до рубежа, и вот теперь никаких тайн быть не может. Если понимать под словом «тайна» то, что мы хотим понять в этом прошлом, то эти вопросы к нам всегда будут оставаться вопросами. Потому что в конечном счете наука занимается не столько ответами, сколько вопросами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. С нами Никита Петров. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем с Никитой разговор, начатый всего лишь два дня назад, о том, что такое миф в представлении, исторический миф в представлении разных народов, и на чем этот миф основывается в то время, как какой может быть миф, когда все открыты архивы. И вот об этом мы поговорим. Что открыто-то, как обещает Владимир Путин, говорит, все открыто. Это мы с вами обсудим подробнее. С нами на связи Александр Гольдфарб. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
И спасибо, что подключаетесь к нашему разговору о том, что теперь слово «миф» вообще не должно существовать, потому что открыто будет буквально все. И все это волшебным образом откроется благодаря центру, архивному центру, который Владимир Путин презентовал, устроил такую презентацию, обещание на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге. Давайте мы эту цитату про негодяев, которые теперь ни за что не смогут наврать про историю Великой Отечественной войны, посмотрим очень подробно. Вам покажется, что это длинная цитата, но мы должны очень подробно понять по этой цитате, что же он имеет в виду, каких именно мистификаций теперь, благодаря этому центру, не будет существовать в природе. Смотрим.
Я уже говорил об этом, вот в послании только что сказал. Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино и фотоматериалов. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину, защищая весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот этот, мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было. Ведь вы сейчас сказали о том, сколько на Восточном фронте, на Советско-Германском фронте было уничтожено техники и живой силы противника. А потери какие у нас? Да, вот, вы знаете, я сейчас поеду в Израиль для того, чтобы поучаствовать в открытии памятника жертвам блокадного Ленинграда. И я очень благодарен, мы все должны быть благодарны руководству Израиля и тем людям, которые были инициаторами этого события. Это хорошее событие, которое напоминает о жертвах Второй мировой войны, напоминает о том, кто внес решающий вклад в борьбу с нацизмом. И знаете, я иногда даже думаю, что вот сейчас начал понимать это. И вообще еврейские общественные организации и руководство Израиля, они очень правильно делают, что не дают миру забыть о жертвах Холокоста. Кстати говоря, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое, евреев, граждан Советского Союза. Но и мы с вами тоже не должны давать никому забыть о жертвах других народов СССР, русского народа. Ведь из всех потерь Советского Союза времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, почти 70% потерь пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию. Также не должны дать забыть о, по сути, геноциде других народов Российской Федерации и бывшего Советского Союза. Чрезвычайно важная миссия. Вот еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть. Этот поганый рот, который открывают некоторые деятели там за бугром для того, чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией.
Вот это очень интересно. Почему мы так длинно дали слушать этот кусок? Не как вот в новостях федеральных российских каналов. Заткнем, заткнем. Такая яркая, эффектная фраза. Дали послушать длинно. Посмотрите. Сначала он говорит. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы этот поганый рот заткнем документами. Дальше он говорит о том, что нельзя преуменьшать количество жертв, забывать о жертвах народов СССР и русского народа. Дальше он говорит, мы заткнем этот поганый рот, еще раз говорит, правдивой документальной информацией. Я вот никак не могу вот из этого длинного фрагмента вычленить, что же именно его так растревожило, что же такое противоречащее официальной российской концепции происходит в мире, наверное, за бугром, как он говорит, что нужно было так злобно и так некрасиво и так грубо высказаться. Вот что вы поняли из этого фрагмента, Никита?
Ну, во-первых, начнем с того, что это, конечно, эмоциональная речь, и она скорее продолжает вообще всю ту полемику, которая ведется вокруг начала войны, участия, о чем мы тут пару дней назад говорили, участия Советского Союза, собственно говоря, в начале Второй мировой войны. Поэтому мне кажется, что здесь все переставлено с ног на голову. Во-первых, с одной стороны, это святая вера в то, что вот мы достанем какие-то документы, каких раньше никто не видел, и все сразу во все правильное уверуют, и все неправильное от себя отринут. Ведь документов и о начале войны, и о участии СССР вместе с Германией в нападении на Польшу достаточно. Документов о жертвах в годы войны еще больше. Заметим, что на сайте Министерства обороны есть, вообще говоря, этот мартиролог.
Никита, мы правильно делаем именно вывод из этого выступления, данного в полном объеме по этой теме, что он его возмущает, что кто-то забывает о жертвах. Ну, мне не кажется, что забывает о жертвах.
Нет, это скорее такой эмоциональный ход, но говорить о том, что вот сейчас центр создадим, на самом деле это вера в то, что какими-то административными усилиями и открытием каких-то еще документов можно повернуть восприятие истории в нужное русло, как Кремль того хочет. Можно разрушить какие-то, как считает Путин, бытующие неправильные мифы относительно войны. Все с точностью до наоборот. Документов достаточно, но есть очень важный пласт документов высшего командования Красной Армии, ставки Верховного Главнокомандования, которые до сих пор не открыты. И ведь не центр надо создавать, а просто снять гриф секретности со всех советских документов. И тогда не будет никакой проблемы. Нет необходимости делать копии документов из архива, их никто не будет передавать, и собирать в какой-то вот искусственно придуманный центр. Это все, опять же, будут как вот потемкинские деревни.
То есть он центр этот нам... То есть мы понимаем из его слов, что это центр не тот центр, в котором будет открыто все, а просто центр, который соберет и систематизирует уже открытое.
То, что нужно, он соберет этот центр. Там не будет того, что не нужно. И вот мне кажется, это отчасти и лукавство, а отчасти и действительно непонимание сущности архивной проблематики в нашей стране. В нас живет, я бы сказал, такая идея, что откроешь документ, всю правду узнаешь. Документы работают в совокупности. Не бывает так, что из одного документа все сразу узнаешь. Нужно открытие архивов. У нас с этим все очень плохо, потому что есть архивное законодательство, и оно не выполняется. Ведь у нас сказано, что срок секретности в законе о государственной тайне составляет 30 лет и 50 лет для документов разведки. А что на деле? У нас остаются документы сталинской эпохи, не рассекреченные, с продленной секретностью, хотя секретность продлевается по закону о гостайне в исключительных случаях, а мы видим, как исключительность превратили в правило. И то же самое я могу сказать и о разведке.
Мы давайте разведку отложим. У нас тут в эти дни случилось прекрасное событие. Рассекретил Сергей Нарышкин сразу 7 имен нелегалов. Это же рассекречивание. Мы обсудим качество этого рассекречивания с вами. Но я сначала спрошу Александра Кальфарба, как вы, Александр, понимаете... Вот его, поработайте психологом, да, вот эта злость, вот этот вот эти выражения два раза заодно, короткие, в одном фрагменте заткнуть поганые рты документами, вот прям как видишь этого Владимира Путина, который заталкивает в рот этим поганым историкам документы, бумагу какую-то, и он считает, что так можно их убедить, вот открыть центр, собрать там документы и убедить их в чем-то. Как вы считаете, что именно его злит в зарубежных концепциях? Помните, был такой предмет «Буржуазные концепции по истории КПСС», по-моему, в наших советских вузах.
Да.
Что именно его так злит, что он вот такие позволяет себе высказывания и такие надежды возлагает на то, что когда-то он с ними справится?
Ну, я думаю, что Путин – это великий актер, конечно, и к чему он научился в свое время, когда... Его учили работать с агентурой в школе КГБ. И это не эмоции, это игра. И цель этой игры – возбудить эмоции в массах, те, кто его слушает, поскольку наступает неопределенность некоторая в связи с его возрастом и 24-м годом, и экономическим положением. И поэтому нужно возбуждать в народных массах гнев, неважно против кого. И поскольку в российской национальной идее остался один единственный положительный пункт – это победа во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, вот это вот две задачи – положительность темы войны и возбуждение ярости, чувство осажденной крепости и привело ко всей этой риторике. Естественно, он ничего не сможет переписать в истории. История достаточно четко установила на основании опубликованных документов, что Вторая мировая война началась в результате сговора Гитлера и Сталина. И что победа во Второй войне – это совместное достижение участников антигитлеровской коалиции России, Великобритании и Соединенных Штатов. Но я не думаю, что, опять же, народная масса, история волнует их, его волнует сегодняшнее состояние умов, сердец, и вот для этого все это затевается. Завтра будет какая-нибудь другая кампания в смысле нагнетания ненависти ко всем, кто не мы, а они.
Я вас, если я правильно понимаю, и уточню тоже у Никиты, спасибо большое. Никита... Правильно ли я понимаю, уточняю теперь же у вас, что он на самом деле, если его спросить, а что именно, вот что конкретно вы имеете в виду, на что именно может повлиять вот этот центр своими документами на какую концепцию, какого ученого зарубежного, что он должен переосмыслить, что именно он переосмыслит благодаря тому, что он побывает в этом центре? Он на этот вопрос не ответит, да?
Нет,
это только игра.
Нет, конечно.
Это не
только игра, это некоторая вера действительно в то, что...
Или все-таки
можно,
вера?
Нет, вера в то, что можно с помощью документов кого-то переубедить.
А, то есть в это верит? А в чем? Давайте тогда, раз вы думаете, что он в это верит, значит, тогда он должен иметь представлять себе, в чем именно он может переубедить с помощью этих документов. Как мы это представляем?
Нет, здесь сложнее, по той простой причине, что, конечно, общая вера и общая идея присутствуют, вот будут документы, и все убедятся, а концепции в действительности нет, по той простой причине. А что там будут за документы? О войне, только о войне, о жертвах, которые понес наш народ на этой войне, о гитлеровском холокосте, да, безусловно, но ведь эти документы вообще, в принципе, до сих пор должны были быть уже доступны в наших архивах. А что получается? Возьмем дела на немецких военных преступников, которые хранятся и в архиве МВД, и в архиве ФСБ. Доступны эти дела? Нет, недоступны. А почему исследователь не может прочесть дело, например, там, на гауляйтера Саксонии Мучмана, который был у нас расстрелян в 1947 году, или на каких-то коллаборационистов, видных деятелей власовского движения? Они не реабилитированы. И по этой причине их дела не выдаются. То есть у нас нарушается архивное законодательство.
И на самом деле и в центре, и в центре их тоже не будет в этом.
Они вот в центре они как раз будут, но
точно?
С изъятиями частично. Как только начальство, ведь не Путин будет этим лично заниматься, как только архивное начальство занимается презентацией какого-то сборника документов, центра документов, имейте в виду, речь идет о манипуляции. Потому что здесь играем, здесь не играем. А тут, как говорят в юмореске, рыбу заворачивали. То есть что-то вообще не будет показано, потому что работает не на ту концепцию, которую придумали для презентации сборника документов, центра документов, на выставке. И это мы видим постоянно. Вот несколько лет назад, еще до того, как все споры с Польшей, с польскими историками приобрели столь драматичный накал, как сейчас, была сделана выставка. Про Польшу, про войну, про освобождение Красной Армии. Как называлась эта выставка? Как называлась эта подборка документов? По-моему, это была подборка документов. Даже на CD, наверное, выходила. У нас как армия Краева воевала против Красной Армии. Да, мы не могли приписать и не можем приписать полякам и армии Краевой сотрудничество с нацистами. Но показать, что они были против нас, это пожалуйста.
Вот с нами на связи Сергей Владимирович Мироненко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Я очень рада вас слышать. Мы встречались последний раз 4 года назад, когда, вот такая у нас была тема, когда архивы переподчинялись. Было переподчинение архивов, они становились президентской структурой. Вы даже в этом видели что-то позитивное, потому что там прекращался ведомственная некоторая борьба между ними. Ну, я бы, конечно,
между
спросила.
Борьба прекращалась между тем. Мы ушли из Министерства культуры, это я до сих пор считаю благом для архивов, конечно.
Да, то есть это благо, вы сразу говорили, что это благо, и это благо действительно оказалось благом. Теперь вопрос вам вот такой. Как вы себе представляете, как вы представляете себе идею центра, о котором говорит Владимир Путин, в котором соберутся некие документы, которые переубедят несогласных зарубежных, вот забугорных, что бугорово там, не знаю, перебугорное, наверное, называется эта граница между Россией и Украиной тоже, забугорных историков. Как вы видите, что имеется в виду? Вы, может быть, вы знаете, что имеется в виду?
Я не знаю абсолютно. Я абсолютно этого не знаю. И не могу даже представить себе, о чем идет речь. Если бы меня спросили, я бы считал хорошим решение создать виртуальный архив из оцифрованных документов и постепенно его наращивать. Это, мне кажется, было бы правильным решением. Сейчас есть у нас большой массив «Подвиг народа». Это электронная база данных, из которой многие из наших соотечественников узнали о судьбах своих отцов и дедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, и о судьбе которых они не имели никакого представления. Оцифрованные личные дела солдат, офицеров Красной Армии, которые пропали без вести. А в большинстве случаев, конечно, не пропали без вести, а просто были убиты во время военных действий, но о их судьбе ничего командованию не было известно. Теперь люди узнали о своих родственниках. Вот. И в этом смысле, мне казалось бы, чтобы это было бы очень полезно наращивать именно электронный архив. Например, в Государственном архиве оцифрованы все постановления Совета народных комиссаров времен Великой Отечественной войны. Почему это не присоединить к этому массиву документов и наращивать документы?
То есть специальный центр для этого совершенно не нужен. Для вас это не синонимы открытия этого центра и дополнительное открытие каких-то документов. То есть речь не идет о том, что откроются какие-то новые документы.
Конечно, речь идет об открытии документов. Именно в этом смысл создания вот этого виртуального архива, о котором я говорю. Рассекречивание идет, может быть, оно идет не теми темпами, которые бы мы хотели. Я много раз об этом говорил, что масса документов, которые не содержат государственную тайну, продолжают оставаться засекреченными. Но это уже другой разговор. Любое открытие фондов, любое... На честный взгляд на проблему можно только приветствовать.
Да, но это то, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что нужен виртуальный архив, который еще и будет включать дополнительно рассекречиваемые документы. О чем говорит Владимир Путин? Имеет ли он это то же самое в виду, мы не знаем.
Спросить
совершенно невозможно. Я думала, может быть, с вами делятся, потому что вы все-таки там работаете, в Государственном архиве. Может быть, вы знаете что-то больше. И как он себе это представляет? А как вы себе все-таки представляете, я задавала уже этот вопрос нашим гостям, что может быть такого в этом центре, к чему получит доступ зарубежный историк, который не имел прежде этого доступа, а теперь, благодаря открытию такого центра, о котором мы ничего не знаем, будет иметь? Что может быть там такого, что переосмыслит его зарубежный и неправильный, конечно, взгляд на историю Великой Отечественной или Второй мировой войны?
Но мы должны сначала понять, что это будет за центр, прежде чем говорить. Любое открытие архивов, будь это архивы бывшие советские, будь это архивы немецкие. Вы знаете, ведь историю можно изучать только по архивным документам. Это очень трудный процесс. Не все могут приехать. В чем я вижу преимущество виртуального архива? Преимущество этого архива в том, что не надо тратить времени на поездки. Вы открываете, где вы находитесь, в Вашингтоне, я не знаю, в Сиэтле, в Москве. Вы открываете свой компьютер, входите в информационную систему и получаете доступ ко всем документам, которые находятся в этом архиве. Вот и все. И работаете по документам, а не по каким-то заранее придуманным схемам.
И не по отфильтрованным документам, которые для этого центра, безусловно, будут специальны. Как бы вы, Сергей Владимирович...
Почему вы думаете, что там будут отфильтрованные документы? Я не уверен. Сегодня этого сделать невозможно. Что значит отфильтрованные документы?
Вот Никита говорит элементарно.
Это именно ГАРН готовил, между прочим, сборник документов, как армия Краева воевала против Красной армии. Ряд документов туда не вошел, который за армию Краевой, который свидетельствует в ее пользу. А он даже не был рассекречен. То есть тут и рассекречивание было выборочное.
Вот Никита говорит о тех документах, которые рассекречены и мешают понять, мешают увидеть общую объективную картину. Вы считаете, как бы вы определили, какого типа документы все еще остаются, о чем те документы, которые все еще остаются засекреченными, касающиеся этого периода? Потому что считается, что открыто все так в общем, в целом. Но вот не все.
Конечно,
что не открыто?
Не все, да нет.
А вот что
вот стали открываться документы архивов Подольске, да? Это ведомственный архив, архив Министерства обороны. Да? В отличие от публичных государственных архивов, к которым относится Государственный архив Российской Федерации, это архивы с более сложным доступом, там меньше возможностей рассекречивания документов. Но сейчас пошел этот процесс рассекречивания документов. Конечно, наиболее закрыты это документы спецслужб. Вот документы спецслужб до сих пор только порциями выдаются. И Никита может говорить там об отдельных документах, которые остаются на закрытом хранении в Государственном архиве Российской Федерации. Но основная масса по армии Краевой, по отношениям советского правительства с польским эмигрантским правительством, они открыты. Ради бога, читайте, изучайте, только будьте честны, и все. При этом надо обращать призыв к честности не только к нашим отечественным историкам, но и к Польше.
Основная масса, это значит все-таки не все. Основная масса, это значит все-таки не все. Может быть, чего-то не хватает, а по каким-то причинам он остается засекреченным.
Вы знаете, это историку всегда будет что-то не хватать. Весь вопрос только в том, вот эта вот масса рассекреченных документов, она дает представление о всей совокупности? Я думаю, что по вопросу об армии Краевой, безусловно, дает. Безусловно, дает.
Какой тогда смысл держать? А в какой? Вот все-таки какая тогда логика в том, чтобы держать, если основная масса дает документов, представления, зачем тогда держать их в секрете еще какие-то, которые вы не считаете нужными для полной картины?
Я считаю, что нечего. Я считаю, что и так открытые документы дают полную картину о деятельности армии Краевой. Никаких загадок-то в этом нету. Если не считать каких-то конкретных там отдельных частных вопросов.
Ну вот это пытаемся.
Есть вещи, да, которые до сих пор отравляют то, что называется существование и историков, и наших народов. Та же августовская облава, события в Сувалкском, собственно говоря, воеводстве. Там была облава, там убили людей. Ловили какаковцев, поймали кого угодно. И 575 человек были убиты без какого-либо даже судебного решения. Только по распоряжению Берии, Абакумова, а на самом деле Сталина. Документы об этом тщательно скрываются до сих пор. И это действительно совершенно вопиющая вещь. Потому что у нас даже по закону написано, документы о преступлениях против правосудия не могут быть предметом государственной тайны. То же самое в комплексе постановлений Государственного комитета обороны, который тоже представлен в виде публикации на сайте. Документ, который утверждает положение о Главном управлении контрразведки СМЕРШ 43-го года, не открыт. А, собственно, какие там секреты? Оно уже даже было опубликовано. Но это какое-то, я бы сказал, болезненное состояние перестраховки. Когда эксперты, у нас же забюрократизированная процедура, эксперты говорят, нет, это вот открывать не надо сейчас. И нет никакого механизма оспорить это. А суды никогда не принимают решения в пользу исследователей. И вообще то, что говорит наш закон о рассекречивании, это продление в исключительных случаях. Но происходит все наоборот. И тот же самый архив Министерства обороны, где, собственно говоря, весь в доступе массив приказов Ставки Верховного Главнокомандования. Где это все? Это никто и не собирался открывать. И в этот виртуальный центр, я согласен с Сергеем Владимировичем относительно того, что виртуальный центр – это, конечно, то, что нужно. Это технично, это грамотно, это современно. Но только как будет наполняться этот центр документами из разных архивов, я очень боюсь, что выборочно, предвзято и с определенными умолчаниями.
Сергей Владимирович, а вот я бы вас так спросила, а вот ваш государственный архив, он ведет такие, ну, может быть, не публичные, но, тем не менее, упорные войны, ну, такие уж, конечно, не горячие, но, тем не менее, холодные войны с ведомствами, пытаясь заставить их открыть те архивы, которые вы считаете, что должны быть открыты? Или он просто ждет, что когда-нибудь совесть проснется историческая?
Послушайте. Существует план рассекречивания ежегодный. Да, я согласен с Никитой, что система засекречивания у нас не работает. У нас не работает закон о государственной тайне, который предусматривает, что документ может быть засекречен 30 лет, а после этого он автоматически считается, если он не был повторно засекречен, засекреченным. Я много раз об этом говорил. Кто спорит, что это затратный, несовершенный механизм? Но, тем не менее, рассекречивание происходит, это происходит в плановом порядке. Каждый год Федеральное архивное агентство создает план по рассекречиванию, предлагаются массивы документов. Но поскольку у нас создан такой затратный затратно и в плане денег, и в плане усилий. Для каждого документа должно быть специальное экспертное заключение. Вы представляете, сколько надо заключений на комплекс, скажем, документов ГКО, который касается различных сторон жизни нашей страны. Ну, это очевидно, но тем не менее рассекречивание идет. Глупо это отрицать.
Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. И я предлагаю посмотреть сейчас старый, вот наш опрос 16-го года московских прохожих, как они тогда себе представляли, как они отвечали тогда на вопрос, зачем вообще засекречивают документы. Давайте посмотрим.
Почему государство засекречивает архивы сталинских времен и времен войны?
А почему государство не рассекречивает архивы террора красного, революции первой Великой Отечественной войны 14-го года? Вот что надо рассекречивать. Там такое, там такие ужасы, что и война, и все остальное сейчас покажется детским лепетом.
Значит, есть что скрывать, что не полезно народу знать.
Потому что все они подонки. Поэтому они все делают, что хотят, то и вырастят.
Я так и по жизни думаю, что если бы можно было все в открытую делать, так бы и делали. Значит, цель какая-то есть. Какая цель? Ну, если моя точка зрения, так я всегда так думаю, чтобы народ меньше знал. А каким путем это достигается, это, сами понимаете, только можно засекретить.
Мы уже видели, как горели архивы, вот, и это неспроста, на мой взгляд. Вот, поэтому к этому делу надо отнестись серьезно. Я считаю, что сделано это правильно.
Когда человек знает реальную правду, она может сильно пугать. А зачем простым людям знать настоящее, когда можно придумать более легкую форму для того, чтобы все думали, что все хорошо?
Целиком полностью доверяю Путину. И поэтому я считаю, что если он так делает, это правильно.
Наверное, чтобы много правды не знали.
Открыть этих секретов могло бы негативно сказаться на сегодняшней ситуации. Какую-то косвенную связь они прослеживают, наверное, с теперешним днем. Знаете, я знаю, что такое архив, я много там работал, и я целиком согласен, что все открывать нельзя до поры до времени, естественно.
А вот что там может быть? Вот что нельзя открывать, например?
Вы знаете, такие вопросы, что там может быть? На то не архивы, чтобы не знать, что там лежит, чтобы только посвященные знали.
Чтобы знали только посвященные.
Чтобы только посвященные.
Это,
да,
собственно, психология архивиста, действительно. А вам-то зачем? Девушка правильно сказала, чтобы не расстраиваться, простые люди. Но на самом деле простые люди в архивы не ходят. Для этого нужно время, для этого нужно желание, стремление. А когда мы говорим об архивном поиске и о исследователях, то масса препонов для получения информации. Например, наши исследователи... Пишем запрос в прокуратуру, чтобы только узнать короткие строчки послужного списка того или иного прокурора. Если мы говорим о сталинских временах и временах репрессий, о чем здесь и спрашивали публику на улице, то ведь это надо знать. И никакого секрета в этом нет. Прошло уже более 80 лет с времен Большого террора. И что же? Какой нам ответ сообщает прокуратура? Прокуратура пишет, это личная тайна. Это, во-первых, от прокуратуры дождаться ответа про личную тайну и про архивы, это дорогого стоит. Ведь в законе о персональных данных, то, на что они ссылаются, сказано четко, что этот закон на архивную сферу не распространяется. Как так можно? Как так можно работать? Значит, получается, что у нас все относительно большого террора стараются все-таки скрывать. И этот центр документации совсем не рассчитан на документы о предвоенном времени, о большом терроре, о жертвах репрессий. Общество «Мемориал», в котором я работаю, занимается сбором сведений о людях репрессированных, составляет индекс по книгам памяти, по тем, что были изданы в регионах, сводит это в один единый массив, и с ним еще довольно много работы. А что государство делает на направлении увековечивания памяти жертв политических репрессий? Почему государство в лице МВД, например, не обнародует всю ту картотеку, оперативно-справочную, которая есть в главном информационно-аналитическом центре? Там миллионы карточек нерепрессированных. Их можно оцифровать, из них можно сделать базу данных, где легко с помощью фильтров выделять, какая статья осуждения, где осужден, где отбывал наказание. Вопрос,
Как вы ответите на этот вопрос?
Мы, государство, сделали такую работу в отношении людей, награжденных орденами в годы Великой Отечественной войны. Мы, государство, сделали такую базу Министерства обороны, и большое спасибо Министерству за это, база мемориал, база погибших. Так почему бы не сделать и базу репрессированных? Но здесь государство проявляет абсолютную индифферентность и, я бы даже сказал, нежелание этим заниматься. Зачем? Это разве нас возвышающая история? Нет, мы хотим хорошие истории. Мы хотим, чтобы нам рассказывали про правильные вещи. И поэтому получается вот так же, как с архивно-следственными делами. Если не реабилитируем, значит, дело не покажем. Но ведь закон предписывает показать любое дело по минованию 75-летнего срока, когда кончается защита личной и семейной тайны. Не показывают.
Никита, вот смотрите, 4 года – это большой срок. Большой, правда? 4 года – большой срок. Я 4 года назад вам задавала вопрос. Какова логика засекречивания? Вот что именно засекречивается? Этот вопрос был задан 4 года назад. Я сейчас прочитаю ваш ответ тогдашний, и вы скажите нам с нашими слушателями и зрителями, что же хорошего и позитивного сдвинулось по той тематике, которую вы обозначили 4 года назад. Итак, что это за вкус по рассекречиванию? По засекречиванию, да, по отсутствию рассекречивания. Вы говорите, логика простая. Не рассекречиваются документы о дурном поведении Красной Армии в 1945 году в странах Восточной Европы, не рассекречивается ряд документов, которые свидетельствуют о насильственной советизации Восточной Европы, не рассекречиваются документы, которые связаны с индивидуальными убийствами, а также поддержкой террористических движений по всему миру. А это документы внешней политики. Это документы внешней политики. Итак, что изменилось за 4 года?
Ничего.
То есть, если бы я сегодня задала вам такой же вопрос, то ответ был бы тем же.
Я, в других выражениях и в другой последовательности, но, в принципе, назвал бы те самые категории документов. Это действительно и внешнеполитические, и внутриполитические, включая, кстати говоря, и преступления. Но вот здесь как раз и возникает наше четкое ощущение неизменности государственной линии. Линия не поменялась. Сейчас стало только еще хуже, потому что с тех пор наши исследователи мемориала, и Сергей Прудовский, и другие судились, но суды проигрывают. Проигрывают суды. По той простой причине, что суд на стороне государства.
То есть судились именно, что откроется документ?
Конкретные дела, которые не предоставляли, хотя по закону они должны быть предоставлены для ознакомления. Стали играть в еще более сложную игру. Московское управление ФСБ, например, показывает документы в деле, как бы частично рассекреченные. То есть текст есть, а подписей нет. Вот тех оперативных работников, которые подписывали процессуальные документы в архивно-следственные дела. Ну, это же просто позор.
Вот я хотела бы Александра спросить, Гальфарба. Александр, а вы, какую вы видите логику засекречивания? Вот чем они руководствуются, что они засекречивают, что они не хотят открывать?
Ну, Путин, вот в частности, этой акции объявил себя прямым преемником Сталина. То есть он говорит, мы победили. Мы принесли жертву, мы правильно сделали решение пойти на подписание договора с Молотова-Риббентропа, с Гитлером. То есть тут проследуется прямая преемственность. И, соответственно, любые документы, проливающие свет на преступления Сталина, отбрасывают тень на его самопровозглашенного преемника Путина. Вот, в частности, вы вот тут показывали картинки подписания пакта Молотова-Риббентропа. Хотелось бы видеть все, что документально подтвержденное, все, что, как мы знаем, происходило в результате этого договора. Например, выдача немецких антифашистов гестапо. Или чистка евреев в российском МИДе, начиная с министра иностранных дел Максима Литвинова, для того, чтобы они не мозолили глаза Гитлеру. Или то, что было сделано на освобожденных так называемых территориях, что было найдено, начиная с Катынской трагедии и так далее. И кончая дипломатическими документами, которые были связаны с окончанием войны, то есть с отказом, допустим, Сталина от Ленд-Лиза, от плана Маршалла. О масштабах Ленд-Лиза нужны документы. Нужны документы о включении Восточной Европы в состав советской сферы влияния и так далее. Вот все это тайна, и я не очень понимаю, как рассекречивание архивных документов может помочь переписать историю, потому что история всем известна, а документов действительно мало.
Вот мы, это загадка, над которой мы, видимо, будем биться долго. Как, каким образом можно изменить представление западных историков о том, что случилось тогда? Ну, рот заткнуть это легко. Конечно, через границу пока, может быть, не получится. Своим-то можно чисто вот, как сказать, уголовно. Да,
доморощенным критикам.
Да, там просто физически же можно. А что документами? Документами невозможно никакие рты никем заткнуть, потому что они все уже, как говорит Сергей Владимирович, основная масса открыта, и она дает ровно такое представление историкам.
Ну,
замугорным, будем говорить.
Если у нас органы полиции уже заинтересовались артистами разговорного жанра, вот, стендаперами, это первый признак наступления тоталитаризма. Если мы начинаем уже реагировать на слова, на высказывания, на вольное слово, слушайте, это очень дурной признак. То же самое будет, конечно, и с историками. Да, будут запугивать, будут стремиться, собственно говоря, не давать им трибуну. И в каком-то смысле, если говорить уже о самих историках, это дело их чести и смелости. Все-таки быть самими собой, все-таки быть честными перед историей и на основе документов строить нарратив, который соответствует фактам историческим. Я сейчас не говорю об оценке фактов. Мнения могут быть разные. Но набор документов, набор фактов, он не должен быть игнорируемым. То есть это все должно присутствовать в публичной сфере. А у нас частичное рассекречивание, плановое рассекречивание. Мы написали запрос для рассекречивания каких-то документов в Центральный архив Министерства обороны. Что мы получаем в ответ? А у нас есть план. Если у нас будет, вот мы вот вставим в план. А почему нельзя на запрос отвечать так, как предписывает закон? В 3 месяца провести рассекречивание. Это закон о государственной тайне Российской Федерации. Чего же он не выполняется-то? У нас вообще это все стало как некое факультативное. Ну, закон есть закон, а жизнь есть жизнь. Все, уже приучили всех к этому.
Вы знаете, меня сегодня поразило, я смотрела вот кое-что в Ютубе исторического, документального, и меня поразило, что фильм, который делал Владимир Синельников, это документалист, к сожалению, уже покойный, он в 18 году он ушел от нас, Владимир Львович. Он сделал огромный фильм для телекомпании НТВ, состоящий из многих серий о Викторе Суворове, о начале войны, о том, как, что такое, она как-то называлась, этот фильм, я точно потом вспомню, дам на него сноску в нашем разговоре, в нашем эфире. Он назывался, по-моему, «Последняя ложь», что-то в этом роде, о том, как это все было вот с точки зрения забугорных историков, как теперь это называет Владимир Путин. Тогда это был совершенно не забугорный, это совершенно внутренний российский документалист, который был главой внутренней российской компании, ну не НТВ, а другой немножко, маленькой, сейчас они уже не помнят. Но это был свой фильм, свой продукт, ровно снятый теми глазами и сделанный, которыми, как мы с вами обсуждали, смотрит на историю сегодня Владимир Зеленский. В среду мы только что это обсуждали. Все это было в эфире НТВ. Всего лишь 15-18 лет назад. Больше такого нельзя. Все изменилось. Это просто представить себе невозможно, что этот фильм показывали по НТВ. Вот такой, с Суворовым, с Польшей, с виной Советского Союза, который заключал пакт. Невозможно представить.
Да.
Но это было.
Да.
Это было, и да, это прошло.
К сожалению,
теперь
так.
Это все называется заткнуть рот документами.
Ну, здесь же даже вопрос в другом. Ну, например, я от историков не согласен с концепцией Виктора Суворова. Хорошо, спорьте по существу, спорьте с привлечением документов, разбирайте все факты, разбирайте и добавляйте своих аргументов. Нет, честной, открытой полемики никто не ведет. Сейчас вот, если мы смотрим на сегодняшний день, мы видим исключительно ругань, мы видим исключительно навешивание ярлыков. Мы видим на самом
и
деле...
И угрозы.
Да, и угрозы.
И угрозы.
Пугают. А вот не являешься ли ты, скажем так, отрицателем нацистских преступлений? А может быть, ты релятивизируешь нацистские преступления? Есть уже достаточная группа кремлевских историков, которые с удовольствием бросаются обвинениями. устраивает, собственно говоря, в своих социальных сетях травлю тех, кто им не нравится. Это факт.
Но там прошли, когда прошли годы, уже после этого фильма прошли годы, много лет, достаточное количество, чтобы создать, вы помните прекрасно, эту комиссию по фальсификаторам, которая создавалась под одного Суворова. Вся комиссия была затеяна ровно под его творчество. Какие там дискуссии? Там была специальная комиссия, чтобы пригвоздить именно этого автора. Больше никого.
Вопрос пригвоздили?
Ну вот, ну, так, не получилось, ну, видимо.
Потому что полемики нужно вести научными средствами и честными средствами, а не
Затыканием ртом документами.
Ну, конечно, потому что когда вместо науки исторической у нас идет администрирование сверху, это значит, кончается историческая наука.
Хочу вам все-таки, вот в первую очередь, Александру Гольфарбу, потому что ему, наверное, это будет интересно, поделиться с вами вот этой радостью, что служба внешней разведки выполнила свое обещание, а это случилось еще в конце 2019 года, когда Сергей Нарышкин сказал, что в преддверии столетия службы, она, видимо, в 2020 году столетие этой службы, они раскроют имена сразу 7 сотрудников особого резерва. Вот какой подарок делает служба внешней разведки историкам и раскрывает имена сотрудников. Вот в тот день, это было в среду, пошли сообщения по всем агентствам, что российские разведчики-нелегалы, имена которых ранее рассекретил Сергей Нарышкин, добывали, ну, ранее это имеется в виду утром этого дня, добывали ценную информацию высшей степени секретности, следует из опубликованных биографий. Так, герой России, полковник в отставке Юрий Шевченко, родился в 1939 году, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности, говорится в биографической справке. Герой Советского Союза Евгений Ким имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившей высокую оценку. Герой Советского Союза Михаил Васенков родился в 1942-м, создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. Герой России Виталий Нетыкса сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада. Его вдова, кстати, Нетыкса Тамара, активно задействовалась в работе по связям с агентурой. Виталий Нуйкин добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам. Владимир Лохов тоже был назван, которому был передан ценный и надежный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть. Это умелые действия позволили Лохову получать от этой сети актуальную документальную информацию. Вот сколько полезного мы узнали об этих людях, сколько важного. Александр Гольфарб, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали вот эти сведения и сам факт раскрытия этих секретных людей.
Ну, это только половина истории. Все они имели источники, которые с ними сотрудничали, и которые передавали им информацию. И эти источники, естественно, были не советские разведчики, а граждане и жители западных стран. Мне не очень много известно вот об этом периоде расчекреченном. Но если говорить о более раннем периоде, 30-е годы и годы войны, то все, значит, великие советские разведчики, которые, ну, к примеру, выкрали секрет атомной бомбы, они имели с этой стороны целую сеть агентуры. В первую очередь это были коммунисты. И вот о роли этих людей хотелось бы знать побольше. Но в целом это факт, что советская разведка была мощной организацией, и что для истории совершенно необходимо знать, кто, как, что и когда в этом плане делал.
Спасибо, Александр. Никита, пожалуйста, вы...
Я могу сказать, что, во-первых, одну из этих фамилий я помню, потому что она была в газетах еще в 2010 году. Кажется, Васенков один из тех, кого арестовало ФБР в 2010, а потом они были обменены. Так что тут уже...
Там в одной из справок я видела, что работал в США.
Нигде не говорится и не употребляется точного местоположения, ведь какие-то общие фразы. Ценные, сверхценные. Вообще, я могу сказать, что вся эта... эта история, это есть, конечно, тоже некоторая, я бы сказал, показуха. А вот этих мы откроем. Вопрос здесь не в том, что разведка вообще должна быть открыта. Вопрос в другом. Разведка, которая не смогла предотвратить крушение Советского Союза, проблемы, которые у нас были. Она добывала информацию, да. Мы знали о планах, в кавычках, противника, да. И что с того? И где теперь находится та страна, разведка которой, как Александр говорит, была очень мощной и сильной? Нет этой страны. Потому что внутренние противоречия и серьезные дефекты внутри страны не спасет никакая разведка и никакая информация из Запада. Это нужно понимать. Разведка лишь инструмент.
А что дает все-таки вот открытие этих имен? Ну вот вы знаете.
А вот какие мы. А вот какие у нас были тайные люди. Это есть тоже некоторое, я бы сказал, профессиональное надувание щек. Я думаю, что мы еще много чего услышим, потому что в декабре этого года будет как раз столетие со дня образования самостоятельного отдела внутри ВЧК, иностранного отдела, который выделился из особого отдела. И это будет, я бы сказал, такой крупный юбилей.
Вы знаете, вот я предлагаю, мы уже показывали опрос, вот, который мы проводили 4 года назад. Мы сегодня еще раз вышли на улицы, и мы сейчас покажем вам опрос наших прохожих уже без всяких комментариев. Просто посмотрите и сделайте свои выводы. Мы спрашивали людей, нужно ли еще рассекречивать архивы, или уже все рассекречено. Считаете ли вы, что уже все рассекречено и больше с этим работать не стоит? Зачем? Вот что они говорили через 4 года. Мы послушаем, и на этом мы с вами попрощаемся. До свидания.
Нужно ли еще рассекречивать архивы, или вы считаете, что уже все рассекречено?
Ну, я правда не знаю, но я уверена, что не все открыто.
Нужно открывать?
Конечно. Мы имеем право это знать, это часть нашей истории. Мне бы хотелось, чтобы историю преподавали без комментариев, то есть без оценочного суждения вообще. То есть просто давали реальные факты, подтвержденные какими-то документами.
Понимаете, какая штука? Если их не открыть, то такие люди, например, как Никита Михалков, будут этим делом пользоваться, закрытостью архива, и уничтожать сведения, например, о своих родителях. Да? Вот. У него всем известно, что его Сергей Михалков был негодяем, например, да? А Путин разрешил ему залезть в архив. И теперь он его прославляет как дворянина. Я против того, чтобы были закрыты архивы.
Ну, мне кажется, надо, потому что молодежь надо обучать истории нашей Родины, историю. Вот, а про войну не все знают. И поэтому все документы были в сохранности. А то вон, видите, как у нас Украина говорит. Эдак не может быть. А в архивах документы было.
Не все полезно знать нашим людям. Не все нужно. Относительно прошлого нашей страны и тому подобного.
Точно знаю, что архивы не все открыты. И даже большинство не открыто. Но я не знаю. Мне кажется, в ближайшее время мы не готовы открывать. Ну, не мы, а наша власть не готова открывать архивы.
Я считаю, обязательно надо открывать. Мы очень многого не знаем. И хотелось бы, конечно, узнать побольше о своем стране, о своем прошлом.
Честно говоря, я не особенно знаю глубину нынешней вот архивной базы. Но мне кажется, лишним новой информации не будет никогда. Тем более, если это касается истории, это касается нашего государства.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.